говорит Радио Свобода, «Поверх барьеров». До конца этого часа передача Ирины Колесниковой «Муки творчества».
Для меня с детства один из любимых образов – это момент создания Буратино. Как папа Карло делает Буратино.
Инна Лисовая, писатель и художник.
Это как бы схема творческого процесса. Ну, он приходит с этим поленом и начинает резать его. Получается длинный-длинный нос. Он хочет укоротить нос, а полено говорит: «Нет-нет, пожалуйста, не трогайте, мне нужен длинный нос, а рот, пожалуйста, до ушей». Наверное, папа Карло хотел создать что-то очень красивое, а полено нет, оно хочет длинный нос, и оно хочет рот до ушей. И оказывается, что так и надо. Идти от материала. Даже тут полено — это не материал был. Это была идея. Помните, куклы его сразу узнали. То есть была где-то идея Буратино, витала. И вот этот материал, в который заключена идея, был дан папе Карло. Он не может сделать над ней насилие. Он настоящий творец, он чувствует, что ему говорит материал. И, кстати, один литературовед спросил у меня: вот вы знаете, у вас такие правдивые вещи, читаешь, и чувствуется, что вот это сама жизнь. Но я же понимаю, что тут многое вымышлено. Вот как можно отличить у вас, где вымышлено, а где почерпнуто из жизни? Я говорю: там, где вам кажется нереально, что такого не может быть, это из жизни. А там, мне кажется, ну вот это точно уже как в жизни, там вымысел. Вот вымысел как бы не имеет права позволить себе какую-то чрезмерную дерзость, несуразность.
Более чудесным является творенческий человек, наиболее чудесным.
Протоиерей Владимир Савельев, настоятель храма святого апостола Андрея Первозванного, преподаватель Киевской духовной академии.
Творение мира – это есть как бы фундамент христианской метафизики, потому что мир не имел существования. Сам Бог – это сущий, то есть всегда имеющий бытие. Ум может себе как-то представить и приблизиться к этой тайне. Ну, ученые говорят о происхождении мира из абсолютного вакуума, например. Это абсолютное ничто. Астрофизика приходит к таким идеям, но она не говорит о причине мира, потому что за гранями познания лежит. Причина – это Бог. Он есть первая причина всего. Здесь ставится грань между божественным бытием и сотворенным. Между этими двумя видами бытия, тварным и нетварным, божественным и сотворенным, сотворенное бытие – это и человек, и ангелы, и вообще все существа – лежит онтологическая бездна. Она преодолевается, но только через божественную человеческую любовь.
Процесс творчества, процесс этого брожения начинается с очень раннего возраста. И, может быть, самые тяжелые муки творчества я испытывала в довольно раннем детстве.
Инна Лисовая.
Понимаете, в тебе что-то стоит, в тебе что-то поднимается, тебя что-то душит. Темный лес, я иду по лесу, почему-то я мужчина, и среди леса стоит скала, а на скале сидит орел. Я была страшно обижена тогда, меня наказали незаслуженно. Я хотела покончить самоубийством и перед этим написать стихотворение. Вот я шел по лесу в тихий вечер, вдруг вижу на скале орла. И дальше я ничего не смогла написать. Но я так хотела, я так старалась, я так мучилась, что запомнила это на всю жизнь. Я все время бралась писать какие-то тяжкие истории. Где-то мне 14 лет было, я написала рассказ о пианисте, которому руки оторвала. Я ничего такого не знала. Что-то проникает в сознание ребенка из какого-то пространства творчества. И вот это самые тяжелые времена, когда ребенок, не владея нисколько мастерством, тем не менее распираем мощным творческим импульсом. Потом становишься старше немножко. Замыслы все время какие-то грандиозные. Все время тебе кажется, что ты можешь нечто сделать, что сразу всем откроет глаза на то, что все хорошие, все должны жить в мире. Понимаете, и вот все путалось, то, что я вечно радио слушала, ночами играла радио. И этот детский процесс в чистом виде, творчество без мастерства, потому что есть муки творчества, а есть муки мастерства.
всегда. Писать, если писать, так сказать, по-настоящему, да, то это всегда трудно. Как тогда, так и теперь, и, наверное, будет дальше.
Игорь Мамушев, поэт и пианист.
Должна же быть искра какая-то, трение какое-то должно быть. Трение в душе происходит. Но это рождение нового. Даже если это старое колесо изобретенное, оно с тобой изобретено. Это вообще все объяснить нельзя, потому что это все таинственно. Ты не знаешь, когда, почему я в армии в линкомнате писал в 2 часа ночи, когда казарма спала, не досыпал. Потому что мне нужно было это. И вот это есть то, что высекает искру. Вот когда есть желание и нет возможности, то человек побеждает. Потому что желание всегда больше возможностей. И вот это самый большой труд. Труд заключается именно в победе чувства мысли, одно слово, над материалом. Или когда сам материал выражает нечто, что ты хотел сказать. Потому что поэзия, не могу сказать даже что-то, это вообще нечто. Раньше поэзия считалась чем-то божественным. Хотя еще раньше поэтов изгоняли вообще, так сказать, из государства. Платона вспомним, да? Чтобы и духу не было. Поэтов ненавидели, думаю, что даже подсознательно. Ненависть к противоположному. Ненависть массы к индивидуальности. Кто-то хорошо сказал из великих, что если ваш сын захотел быть поэтом, лупите его, чтобы не занимался стихотворством. Или лупите до такой степени, чтобы стал великим поэтом. Вот это как бы уничтожение жизнью человека, это есть, мне кажется, горнило, из которого появляется поэт.
Вообще дар свободы – это величайший дар.
Протоиерей Владимир Савельев.
Он самый желанный и самый опасный, с одной стороны, дар. Свобода – это есть возможность начинать, в метафизическом смысле слова, любое свое состояние, любое свое действие, исходя из самого себя. Конечно, если человек от чего-то зависим, это влияет на выбор человека. Но в конце концов человек может сказать: нет, я этого не хочу. Даже уйти из жизни может, лишить себя жизни. Имеет такой величайший дар. Поэтому подлинная свобода – это свобода от греха. Зачем Господь творил человека, если он, будучи всеведущим, знал, что он употребит это во зло, свою волю, и сотворит вот такое нечестие, откажется от Творца, начнутся войны, убийства и тому подобное, и так далее. И здесь парадокс. Для нас может быть непонятно. Бог знает о том, что человек падет, но делает его свободным. В этом все и дело. Если Бог не творит человека свободным, то это уже не личность.
Даже не слова же важны в поэзии. В поэзии важна какая-то вибрация, излучение вот от нее, заряженное. Вот когда стихотворение, чем оно заряжено? Много хороших стихов, но они не заряжены. Не заряжены стихи, потому что они состроены, как кубик-рубик. Очень остроумно, где-то рифма, где-то мысль. Ну, цитатами прямо, ну, хоть на транспарант пиши. А заряд идет только от какого-то молитвенного состояния у человека. Потому что стихи должны быть вымолены. Есенин, допустим, говорил, что это до пота он пишет, там, а кто-то говорит, что это как шифонеры таскать. То есть это ощущение. Вот Пушкин говорил, что это состояние, это хорошее слово, тревоги, беспокойства. У меня главное выжидать. Выжидать, это как охотник, но зверь выйдет. Вот так строчка, она как зверь, она выйдет.
Рассказывали о Леонардо, что он в Тайной вечере днями не приходил, потом пришел, сделал 4 мазка и ушел. Вот я так понимаю, что он хорошо знал вот эти моменты, когда пошла через него какая-то энергия, когда пошел вот этот дар.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Муки творчества».
Ну, это такая быль была, когда Петр Ильич Чайковский и Игорь Эммануилович Грабарь были приглашены в Москве на какую-то чашку чая.
Профессор Сергей Павлович Подервянский, народный художник Украины.
Было далеко за полночь, когда нужно было поблагодарить хозяев. И когда они вышли, падал снег, но конка, это был такой способ передвижения, пара лошадей, которые тащили по рельсам вагон, уже не ходила. И они вынуждены были идти пешком. Извозчика тоже не было. И тогда Грабарь стал плакать, как говорят, в жилетку Петру Ильичу, что как трудно жить. Вот приходится творчество кормить, вынужден делать этикетки на папиросные коробки, то есть работать по заказу. А Чайковский услышал по заказу, говорит: «Милый друг, вы говорите по заказу, можно и по заказу. Я вот недавно закончил «Пиковую даму» по заказу». Так что вот нельзя на заказные работы относиться как к халтуре.
Вы знаете, очень тяжело создание дерева книги. Книга, она растет, но все-таки надо формировать этот ствол. И это как бы мало ценится. Как это трудно возвести стены и поднять стропила. Это очень тяжелый процесс, и на этом процессе чаще всего вещи, которые как бы им не суждено быть, вот там они и валятся. Однажды я списала где-то 7 общих тетрадей, и когда я уже последнюю фразу писала, я поняла, как это надо было писать. И мне пришлось это все сначала до конца переписывать. Вот был найден другой вариант композиции, другой взгляд, и пошли нужные слова, пошли нужные фразы, которые дают ощутить вот запах, вкус, отношения, погоду. Вот когда во фразе вроде ни слова не написано о погоде, идет человек просто, а ты чувствуешь, что погода плохая, что скоро дождь. Вот это хорошая литература.
Профессор Сергей Павлович Подервянский, преподаватель кафедры рисунка и живописи Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры.
Курс был сложный. Эти студенты уверовали в свою гениальность. Ходили с гонором. Для них никаких тайн не было. Музеев они мало посещали, ну, такие, как это называют, зазнайки. И вот у них по программе была обнаженная женская модель. Модель была уже не молодой, но стройная, красиво сложена. И что было замечательно, она никогда не загорала. Поэтому тело было белое, а это очень сложно. Вот у Ренуара есть светлые фигуры, и это тайна его, осталась тайной, какими он средствами писал. И вот один из студентов... Он был вьетнамец. Шли бои там. Это был 67-68 годы. Звали его Лилам. Очаровательный парень был. Небольшого роста, улыбчивый. Очень воспитанный, тактичный. И осталось до конца задания 2-3 дня. Ну и как принято у студентов называть это, он запорол вещь. То есть уже вытянуть ее, проявив какие-то достоинства живописи, нужно было новую вещь начинать. Это у них задача была акварели писать. Я проникся к нему. Не то что жалость была, мне хотелось помочь ему. Я посмотрел на качество бумаги. Это был ватман. А эта бумага позволяет смывать то, что сделано. И она оставляет за собой свойство хорошо цвет держать. Я тогда обращаюсь к нему. Лилам, вот эту воду в литровой банке смените, потому что это муть, которая потом перейдет в ваше произведение. Он очень взволнованно пошел и сменил эту воду. Лежала губка греческая. Очень красивая вещь для работы акварелью. Никакие синтетические губки, не вата, они размазывают, а она впитывает, эта губка. И когда я ему смыл всю работу, он стоял под градом, у него на лице был. Студенты, которые вначале шушухались, такие были смешочки, что вот запороли, значит, они на этом фоне будут выглядеть лучше. Меня это возмутило, но я промолчал. И когда я смыл, вдруг тишина стала. А что ж дальше будет? Но осталась форма. И тогда я двумя красками. Кобальт синий в акварели и сиена натуральная. Холодная и теплая. А вся живопись строится на борьбе холодных и теплых. И я стал точками, это прием называется пуантилизм, вводить в сырую поверхность этой бумаги точки голубые и золотистые. Постепенно, работа высыхая, начинает приобретать цвет тела. А затем для того, чтобы вернуть свет форме, я густо, то, что многие считают это недопустимым, взял какую-то травяную акварельную краску и сверху донизу драпировка за ней была. Темно-зеленые, шелковые, протер, и все тело засветилось. И белизна ее появилась, когда я окружил ее темным. Она красила волосы хной, так я взял красную краску, храплах, и сиеной жженой, тоже красной, покрыл волосы. Тишина установилась, я только слышал сопели носами. А внизу был кусочек черного бархата и лежала белая драпировка. И я ткнул туда, немножко белил, или даже, кажется, бритвой соскоблил, возобновляя цвет бумаги. Ну, в общем, для того, чтобы не читать целую лекцию, он получил 5 с отличием, эта работа была выставлена. Но интересно то, что я ничего нового не сказал, потому что я видел, как мой учитель это делал с некоторыми работами. И интересно, что летнюю практику он уехал к себе на родину и привез оттуда, ну, наверное, 50 этюдов. Ну, такого чуда я не мог, просто трудно было поверить. Беспомощность вчерашняя заменилась профессиональной совершенно вещью. У него были прекрасные этюды, с участием людей в этих соломенных шляпах. Они работали в поле, черные буйволы там шли. И целый ряд пейзажей. Толпами ходили и смотрели эти работы. Значит, в какой-то мере вот эта работа, которую я ему вытянул, стала толчком для восстановления его скрытых возможностей. Он был художником, но робкий, и он не совсем понимал возможности акварели. И я ему открыл глаза.
Говорит радио «Свобода. Поверх барьеров». Вы слушаете передачу Ирины Колесниковой «Муки творчества».
Инна, вы пишете картины, при том, что вот у вас зрение 2 градуса, как утверждают медики, а для художника это практически отсутствие зрения.
Понимаете, вот если говорить уже о муках творчества в связи с живописью, то у меня муки творчества очень прозаические. Тут уже речь идет не о духовности, не о преодолении каких-то чрезвычайных задач, а тут муки просто физиологические.
Инна Лисовая, художник и писатель.
Из-за того, что я плохо вижу, сам процесс тяжел с начала до конца. Я даже думаю, что, может быть, здоровее для меня было бы отказаться все-таки от живописи. У меня есть проза, стихи. Но, понимаете, это значит признать себя полностью слепой, как бы уже не художником. И остаться без картины, которую я сейчас пишу, мне очень страшно. А муки творчества – это когда тебе чего-то в этом не хватает, в духе этой картины, во взгляде. Тебе хочется какого-то движения или какой-то отрады. И вот именно на той грани, когда я добилась какого-то мастерства, вот тут я стала терять зрение. И вот пошла вот эта мука. Ты не можешь ухватить картину, ты под ней бегаешь, как собачка. То носом в нее уткнешься, то надо уйти где-то на 5-6 метров, чтобы увидеть ее хотя бы в общем, целиком. Значит, ушел далеко, посмотрел, а, у меня тут левый глаз слишком близко к носу посажен. Вернулся, уже потерял, насколько его нужно передвинуть. Ты его передвинул немножко, снова отошел. Оказывается, ты его передвинул сильнее, чем надо, и почему-то ниже, чем надо. И ты возвращаешься снова к этому глазу. Я бы могла писать очень эффектные какие-то вещи, даже вслепую. И, может быть, они были бы гораздо эффектнее, интереснее. Но я не хочу фокуса. Я хочу преодоления. Это достаточно распространенная вещь, художник, теряющий зрение. Многие плохо видели. Дега, Домье почти слепым писал вот эти свои картины известные, последние. А не помню кто-то, боюсь соврать, писал, рука уже была парализована, приходилось как бы подвязывать петлю к потолку и вешать руку на эту петлю. Я писала очень легкомысленно. И меня как бы болезнь заставила думать, обдумывать. И очень тщательно писать картины про себя. И вы знаете, это прибавило очень хорошую, даже не мучительную стадию работы, а наоборот, самую счастливую – замысел картины. Когда возникает общий такой туманный замысел, а ты вынужден как бы внутри себя уже этот туманный замысел распределить. То есть просто расставить фигуры, сделать композицию, написать картину внутри себя, краски. И это очень счастливый период. Придумываешь картину за картиной. Я вообще столько картин пишу про себя сейчас. И такие интересные картины, интересные подходы. Мне это совершенно сейчас вывести в реальность уже не дано. Я не знаю, как писал Бетховен 7-ю симфонию, в особенности вот эту вторую часть знаменитую. Когда я услышала ее первый раз, я была совершенно ошеломлена. Мне всегда представляется почему-то картина, он идет по широкому какому-то лугу, по холму. И вдруг его озаряет одновременно эта мелодия и гармония, вот этот сдвиг странной гармонии, который так действует, что сразу вот горло перехватывает от этой гармонии, что это произошло где-то на лугу внезапно. Я всегда счастлива за Бетховена. Я представляю себе, что должен был ощущать человек, которого так озарило, как он весь затрепетал и повернулся, и пошел в другую сторону. И потом какой-то сделал угол, и эта трава его цепляет, и палка эта стучит, трость. И вот он идет, а у него эти гармонии, гармонии, гармонии. Это такая фантастика. Я так счастлива, когда я это слушаю. Я счастлива за него. Я проживаю с ним этот миг.
Бетховен, мне кажется, был слишком социально включенным человеком.
Игорь Мамушев, поэт и пианист.
Вот эта третья симфония, которую он посвятил Наполеону, великому человеку, ну, очевидно, как-то на небесах решили, что лучше ему не ввязываться вот в эти мировые перипетии. Ну что ли, мне кажется, это не его сфера переживаний. И произошла такая трагедия, да, композитор был лишен слуха, а тем не менее, ну как всегда на свете, как говорят, нет худа без добра, он был лишен насильно связи с миром. И погрузился, он, по-моему, даже где-то и говорил о том, что теперь мне ничто не мешает. И написал совершенно аутентичные такие вещи, как «Последние квартеты», просто гениально. Это уже не Бетховен, это какая-то другая новая музыка. «Последние сонаты фортепианные». Так он еще пытался дирижировать, будучи глухим, что вызывало, конечно, насмешки всякие, потому что не в попад махал. Ну, такой был человек Бетховен, ну что ж делать?
Не забывайте, что человек – существо греховное. Живет во грехе. И нельзя жизнь человека отождествлять с его творчеством.
Протоиерей Владимир Савельев.
Можно создать прекрасную картину, но душа – это есть полотно, на котором нужно тоже нарисовать что-то. Есть такие стороны темные личности этих гениев, которые, знаете, туда окунешься и становится иногда страшно. Там попахивает адом иногда. Почему так происходит? Потому что люди творчества – это всегда люди, в которых напряжены силы духовные. Это разумные силы души, высшие способности души. Это всегда душа утонченная. Это всегда душа та, которая приближается к миру духовному. А этот мир, он разнообразен. Есть мир божественный, еще мир ангельский и мир темных духов. Во-вторых, человек существо, поскольку оно падшее, любое возвышение человека, духовное движение, оно какое имеет большую опасность? Вот смотрите, человек подвигается по службе. И как он уже относится к тем, кто не жив? Это очень большой соблазн. Хочешь узнать, какой человек, дай ему власть. И это большой соблазн в творчестве есть. Когда человек чего-то достигает, он становится над другими людьми. Это самый большой соблазн. Противопоставить себя другим. А любовь, она не противопоставляет себя другим. Противопоставление – это есть признак гордости человека.
Есть такая вещь, видимая легкость. То есть не должен чувствовать зритель, читатель, слушатель твоего тяжелого труда и не должен чувствовать скрежета этого.
Я в поэзии терпеть больше всего не могу цыганщины. Я люблю легкость осенних листьев летящих, неглубокой такой реки серенькой с камышовыми берегами или неожиданно летящее с неба голубиное или лебединое перо, вот как у Тарковского. Легкая, прозрачная и вечная. Вот вечная, она тоже легкая. Чтобы улететь в вечность, надо быть легким, сказал Анатоль Франц. Мне кажется, что Пушкин был мудрец свои 37 лет. И умирал он так, что священник, его исповедовавший перед смертью, вышел в слезах и сказал, что я хотел бы умирать так, как умирал этот человек. Он умирал очень мужественно. Это у Жуковского нужно прочитать. Он боялся, ну, чтобы Наталья не услыхала его стоны, попросил, чтобы закрыли двери и Наталью не впускали, чтобы она не видела его страданий. Он, очевидно, был человеколюбивым, а человеколюбие, оно заключается в том, чтобы не приносить кому-то боли, даже иногда за счет своей. То есть, ну все трудно, и смерть трудна, и жизнь трудна.
Достоевского была фраза «Красота спасет мир».
Протоиерей Владимир Савельев.
Для христианина и для теолога, в частности, он всегда продолжит этот ряд. Красота, гармоничность, стройность, разумность. А это все имена Божьи. Бог есть разум, Бог есть красота, Бог есть жизнь. Святые отцы говорят, что божественный ум – это есть превосходнейшая красота. Смотрите, мы можем созерцать красоту эту в чувственных образах, материальном, но как прекрасна душа человека, созидающего, любящего, творящего, хотя, может, внешне он безобразен. А эту красоту мы тоже можем ощущать уже не чувственными органами, а душою, духом человеческим. Также человек имеет способность созерцать ту первую красоту, первообразную красоту, которая есть божественный ум творческий. Созерцать, конечно, не саму сущность, а то, как он проявляет себя по отношению к этому миру. И вот в этом смысле, что красота спасает мир, Бог спасает мир. И всегда падший человек стремился эту красоту обрести. Там, в раю, человек имел непосредственную возможность богообщения. Когда потерял этот рай, потерял зрение красоты, он ее всегда искал, пытался ее выразить, эту красоту. Вот каким создан человек. Небесное растение, земной и небесный. Человеку можно уподобить лучу, который имеет начало, но устремляется в бесконечность, вверх, к Богу. Почему ничего конечного человека не удовлетворяет? Почему, создав одно, он стремится еще что-то вырасти? Потому что он таким создан, стремится в бесконечное.
Вы слушали передачу Ирины Колесниковой «Муки творчества». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фрэтса. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.